Том 2. Глава 6. От взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстислава Мстиславича Торопецкого. 1169-1228 годы. Андрей Боголюбский остается на севере. Значение этого явления. Характер Андрея и его поведение на севере. Владимир на Клязьме. Брат Андрея Глеб княжит в Киеве. Война его с Мстиславом Изяславичем. Смерть обоих соперников. Андрей Боголюбский отдает Киев Роману Ростиславичу Смоленскому. Ссора Ростиславичей с Андреем. Мстислав Ростиславич храбрый. Неудачный поход рати Андреевой против Ростиславичей. Ярослав Изяславич княжит в Киеве. Борьба его со Святославом Всеволодовичем Черниговским. Убиение Андрея Боголюбского и следствие этого события. Соперничество Ростова и Владимира. Соперничество дядей Юрьевичей и племянников Ростиславичей Северных. Торжество Михаила Юрьевича над племянниками и Владимира над Ростовом. Возобновление борьбы по смерти Михаила. Торжество Всеволода Юрьевича над племянниками и окончательное падение Ростова. На юге усобица между Мономаховичами и Ольговичами. Поход Святослава Всеволодовича Черниговского на Всеволода Юрьевича Суздальского. Святослав утверждается в Киеве. Слабость киевского князя перед Суздальским. Борьба Ярослава Галицкого с боярами. Смерть его. Усобица между его сыновьями Владимиром и Олегом. Бояре изгоняют Владимира и принимают к себе Романа Мстиславича Волынского. Венгерский король Бела III вмешивается в эту усобицу и сажает в Галиче сына своего Андрея. Гибель Берладникова сына Ростислава. Насилие венгров в Галиче. Владимир Ярославич с помощью поляков утверждается здесь. Смерть Святослава Всеволодовича Киевского. Рюрик Ростиславич занимает его место по воле Всеволода Суздальского. Последний ссорит Рюрика с зятем его Романом Волынским. Участие Романа в польских усобицах. Война Мономаховичей с Ольговичами. Роман Волынский утверждается в Галиче по смерти Владимира Ярославича. Он изгоняет Рюрика Ростиславича из Киева. Рюрик опять в Киеве и отдает его на разграбление половцам. Роман постригает Рюрика в монахи. Роман гибнет в битве с поляками. Его характер. Малолетние сыновья его, Даниил и Василька, окружены врагами. Рюрик снова в Киеве и воюет против Романовичей. Последние должны бежать из Галича. Галицкие бояре призывают к себе на княжение Игоревичей Северских. Бедственная судьба маленьких Романовичей. Венгры овладевают Галичем и свирепствуют здесь. Игоревичи Северские изгоняют венгров, но вооружают против себя бояр, которые с помощью венгров возводят на престол Даниила Романовича. Новые волнения бояр и бегство Даниила. Боярин Владислав княжит в Галиче. Венгры и поляки делят между собою Галич. Продолжение усобицы между Мономаховичами и Ольговичами за Киев. Мономахович в Чернигове. Усиление Всеволода III Юрьевича на севере. Отношение его к Рязани, Смоленску и Новгороду Великому. Деятельность Мстислава Храброго на севере. Смерть его. Перемены в Новгороде Великом. Мстислав Мстиславич Торопецкий, сын Храброго избавляет Новгород от Всеволода III. Предсмертные распоряжения Всеволода III, кончина его. Усобица между его сыновьями Константином и Юрием. Мстислав Торопецкий вмешивается в эту усобицу и Липецкую победою дает торжество Константину. Смерть последнего. Юрий опять великим князем во Владимире. События рязанские и новгородские. Деятельность Мстислава Торопецкого в Галиче. Перемены в Киеве, Чернигове и Переяславле. Дружина. Немцы в Ливонии. Смуты в Новгороде и Пскове. Войны новгородцев с Ямью. Их заволоцкие походы. Борьба суздальских князей с болгарами. Основание Нижнего Новгорода. Войны с Литвою, ятвягами и половцами. Татарское нашествие. Общий обзор событий от кончины Ярослава I до кончины Мстислава Торопецкого. Казалось, что по смерти Ростислава Мстиславича события на Руси примут точно такой же ход, какой приняли они прежде по смерти Всеволода Ольговича. Старший стол, Киев, занял Мстислав Изяславич, вопреки правам дяди своего Андрея Суздальского. Точно так же, как отец Мстислава, Изяслав, занял Киев вопреки правам отца Андреева Юрия. Как последний вооружился за это на племянника и несколько раз изгонял его из Киева, так теперь и Андрей вооружается против Мстислава, изгоняет его, берет старшинство. Имеем право ожидать продолжения борьбы, которая опять может быть введена с переменным счастьем, смотря по тому, поддержится ли союз Андрея с 11 князьями, удовлетворит ли он их желаниям или нет. Но мы обманываемся совершенно в своих ожиданиях. Андрей не сам привел войска свои к Киеву, не пришел в стольный город отцов и дедов и после отдал его, опустошенный, младшему брату, а сам остался на севере, в прежнем месте своего пребывания во Владимире на Клязьме. Этот поступок Андрея был событием величайшей важности, событием поворотным, от которого история принимала новый ход, с которого начинался на Руси новый порядок вещей. Это не было перенесение столицы из одного места в другое, потому что на Руси не было единого государя. В ней владел большой княжеский род, единство которого поддерживалось тем, что ни одна линия в нем не имела первенствующего значения и не подчиняла себе другие в государственном смысле. Но каждый член рода, в свою очередь, вследствие старшинства физического, имел право быть старшим, главным, великим князем, сидеть на главном столе в лучшем городе русском – Киеве. Отсюда для полноправных князей-родичей отсутствие отдельных властей – отчин. Отчиною для каждого была целая русская земля. Отсюда общность интересов для всех князей, понятие об общей, одинаковой для всех обязанности защищать русскую землю. Эту общую отчину, складывать за нее свои головы. Отсюда то явление, что во все продолжение описанных выше княжеских усобиц пределы ни одной волости, ни одного княжества не увеличивались, по крайней мере, приметно насчет других. Потому что князю не было выгоды увеличивать волость, которой он был только временным владельцем. Мы видели, например, что Изяслав Мстиславич переменил в свою жизнь 6 волостей. Какую надобность имел он заботиться об увеличении пределов, об усилении какой-нибудь из них, когда главная забота всей его жизни состояла в борьбе с дедьми за право старшинства, за возможность быть старшим и княжить в Киеве? Или какая надобность была князю Новгорода Северского заботиться о своей волости, когда он знал, что по смерти дяди своего, князя Черниговского, он перейдет в Чернигов и прежнюю свою волость Северскую должен будет уступить двоюродному брату, сыну прежнего князя Черниговского. Потом он знал, что и в Чернигове долго не останется, умрет князем Киевским, а сына своего оставит в Турове или на Волыни, или в Новгороде Великом. Следовательно, главная цель усобиц была поддержать свое право на старшинство, свое место в родовой лестнице, от чего зависело владение тою или другою волостью. Но если верховным желанием, главную заветную целью для каждого полноправного князя-родича было достижение первой степени старшинства в целом роде, и если с этой степенью старшинства необходимо связывалось владение лучшим городом на Руси, матерью городов русских Киевом, то понятно великое значение этого города для князей. Самую крепкую основу для родового единства княжеского было отсутствие отдельности владений, отсутствие отдельной собственности для членов рода, общее право на главный стол. К Киеву стремились самые пламенные желания князей. Около Киева сосредоточивалась их главная деятельность. Киев был представителем единого княжеского рода и единого земского, наконец, единства церковного, как место пребывания верховного пастыря русской церкви. Киев, по словам самих князей, был старшим городом во всей земле. Изяслав Давыдович не хотел выйти из Киева, потому что, говорит летописец, сильно полюбилось ему великое княжение киевское. Да и кто не полюбит киевского княжения? Ведь здесь вся честь и слава, и величие, глава всем землям русским, Киев. Сюда от многих дальних царств стекаются всякие люди и купцы, и всякое добро от всех стран собирается в нем. И вот нашелся князь, которому не полюбилось киевское княжение, который предпочел славному и богатому Киеву бедный, едва только начавший отстраиваться город на севере Владимир Клязьминский. Легко понять следствие переворота, произведенного таким поступком Боголюбского. Если перемена вместо пребывания старшего князя произошла с согласия всех князей и родичей, если бы Киев для всех них утратил совершенно свое прежнее значение, передал его Владимиру Клязьминскому, если бы все князья, и северные, и южные, и Мономаховичи, и Ольговичи, стали теперь добиваться Владимира, как прежде добивались Киева, то и тогда произошли бы большие перемены в отношениях княжеских. И тогда велики были бы следствия этого перенесения главной сцены действия на новую почву, имевшую свои особенности. Но этого не было и быть не могло. Для всех южных князей, и для Мономаховичей, и для Ольговичей, Киев не потерял своего прежнего значения. Ни один из них не хотел предпочитать далекой и бедной Суздальской земли той благословенной стороне, которая по преимуществу носила название земли русской. Киев остался по-прежнему старшим городом русской земли. И между тем самый старший и самый могущественный князь не живет в нем, но, оставаясь на отдаленном севере, располагает Киевом, отдает его старшему после себя князю. Таким образом, северный суздальский князь, несмотря на то, что, подобно прежним великим князьям, признается только старшим в роде, является внешнюю силою, тяготеющую над Южную Русью, силою отдельную, независимую. И прежде было несколько отдельных властей – Галицкая, Полоцкая, Рязанская, Городенская, Туровская. Но эти волости обособились вследствие изгойства князей их, которые были относительно так слабы, что не могли обнаруживать решительного влияния на дела Руси. Но Северная Ростовская и Суздальская область обособилась не вследствие изгойства своих князей. Князь ее признается первым, старшим в целом роде, и, кроме того, материально сильнейшим, обладающим, следовательно, двойной силой. Сознание этой особенности, независимости и силы побуждает его переменить обращение с слабейшими, младшими князьями, требовать от них безусловного повиновения, к чему не привыкли князья при господстве неопределенных, исключительно родовых отношений между старшим и младшим. Таким образом, родовым отношениям впервые наносится удар, впервые сталкиваются они с отношениями другого рода, впервые высказывается возможность перехода родовых отношений в государственные. Если б северные князья могли постоянно удерживать свое господствующее положение относительно южных, то судьба последних, разумеется, скоро стала бы зависеть от произвола первых, отчего произошло бы необходимое изменение в целом бытии Южной Руси, в отношениях ее к северной. Если же северные князья потеряют на время свою силу, свое влияние на судьбу Южной Руси, то отсюда необходимо произойдет окончательное разделение обеих половин Руси, имеющих теперь каждое свое особое средоточие, свою особую сферу.